«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», в прямом эфире «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». И сразу же хочу поправить наш анонс. Дмитрия Захарова с нами еще нет. Он все еще на заслуженном отдыхе. Правда, уже последнюю неделю. Через неделю мы с ним поменяемся местами. Так что сегодня я, Виталий Дымарский, веду эту программу без Захарова. И тема сегодняшняя, она продолжает разговор, который мы начали неделю назад. Звучала она так: советский коллаборационизм. Так вот, сегодня вторая программа на ту же тему. И почему так мы поступили? Да потому что большие отклики были на ту программу, которая состоялась неделю назад. И сегодня, вот опять же, со мной в студии я вам представлю гостей. Андрей Мартынов, историк, который был в прошлый раз. И второй историк, но второй не по, конечно, не по значимости. Я думаю, что вы равноправны здесь. Борис Соколов. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
И сегодня, вы знаете, как мы решили построить нашу программу? Мы будем только отвечать на ваши вопросы. На те вопросы, которые пришли по интернету вот накануне этой программы и как бы как отклик на предыдущую программу. На форуме «Цена победы», который открыт на сайте www.echo.msk.ru, там тоже были высказаны некоторые мнения вот на ту тему. Еще раз повторю ее: советский коллаборационизм, на который мы начали наш разговор неделю назад. Ожидаем ваши вопросы на наш пейджер. Напомню его номер 7256633. Вот начнем мы с вопросов с пейджера и из интернета, а потом в скорости подключим наши телефоны для того, чтобы вы могли задать ваши вопросы на эту тему в прямом эфире, в нашем прямом диалоге. А завершит нашу программу, как всегда, портретная галерея Елены Сьяновой. Вот такой план. Хотел вас спросить, уважаемые слушатели, согласны ли вы с ним? Но даже если вы с ним не согласны, что уж делать? Придется согласиться и подчиниться воле ведущего.
Немножко потерпите.
Немножко потерпите, да. Так что, уважаемые гости, давайте прямо начнем тогда и по вопросам. Вот первый вопрос, который сегодня пришел. Я не знаю, сегодня ли, кстати. Нет, вчера он, по-моему, пришел. От Дмитрия из Москвы. По интернету. Звучит он так. Уважаемые гости, кто, по вашему мнению, являлся предателями России в войне 41-45 годов? И достойны ли они были смерти за предательство? Я продолжу вопрос Дмитрия и, так сказать, доформулирую его, если хотите. В чем различие, и есть ли оно, между коллаборационизмом и предательством? Кто начнет?
Давайте я начну.
Давайте, это Андрей Мартынов.
Ну, знаете, здесь, я думаю, нужно учитывать ситуацию в значительной степени. И, наверное, следует выделить следующие аспекты. Во-первых, чисто правовой. Есть такое понятие в праве, как вынужденная необходимость, когда преступление оправдывается во избежание какого-то больших потерь. Но я думаю, это чисто юридическую формулировку лучше сделает, я думаю, один из самых блестящих современных адвокатов Борщевский, который у вас выступает регулярно, да?
Ну, если захочет, мы не заставляем.
Конечно, конечно. Вот. Ну, а так, просто если вкратце, это как раз избежать большего зла. И, конечно же, значительная часть людей, советских граждан, которые служили в рядах вермахта и в ФНСС, они этим руководствовались, ну, просто потому, что у них была альтернатива, это голодная смерть в лагерях. Можно вспомнить, например, такого крупного деятеля русского освободительного движения, как Дмитрий Закутный, который был вместе с Власовым повешен 1 августа 1946 года. Он боялся именно голодной смерти, и он не разделял идеи Власова, он не разделял их, но он прямо говорил: у меня на шее веревка болтается. потому что он понимал, что его ждет, но он боялся того, что его могут вернуть в лагерь. Да? Вот, это с одной стороны. С другой стороны, нужно учитывать это политический аспект. То есть коллаборация как попытка разыграть определенную политическую карту, которая нередко могла быть отличной от карты нацистов. Иногда она совпадала. Ну, вот как мы в прошлый раз говорили о Брониславе Каминском. Он как раз полностью отождествлял себя с нацистской идеологией. Да? Но другие пытались разыграть альтернативную карту, как, на мой взгляд, это было с движением Андрея Власова. Вот Борис, он со мной на этот счет, я знаю, не согласен.
Я бы хотел сказать, да, что это не тождественная вещь, коллаборационизм и предательство. Потому что, например, какой-нибудь там генерал Краснов, генерал Шкуро, допустим, атаман
Семенов,
Кононов, да, и так далее, они были убежденными противниками советской власти, там кто-то, участники белого движения. То есть они не предавали советскую власть, потому что они никогда ей не присягали и себя с ней не отождествляли. То есть, ну, это был коллаборационизм, кстати, коллаборационизм того же Краснова там или Штейфона там, допустим, в Югославии, командир охранного корпуса. Другие многие эмигранты осуждали, то есть считали их коллаборационисты. Потом французские власти, когда, значит, восстановилась французская власть, они тоже осуждали тех эмигрантов. Вот, в частности, известный писатель Иван Шмелев подвергся бойкоту за то, что он опубликовал несколько статей в коллаборационистских изданиях, которые издавались вот этим пронемецким бюро эмигрантов во Франции. То есть здесь была достаточно сложная картина. Тот же Каминский, его нельзя назвать предателем, он был достаточно убежденный противник советской власти. Другое дело, что, сказать, я, например, конечно, его взгляды национал-социалистические или близкие к национал-социалистическим, я их не разделяю, и очень многие их не разделяют, но его нельзя называть предателем. То есть здесь гораздо более сложная картина. А вот что брать, например...
То есть вы считаете, что не предатели – это те, кто...
То есть не предатели могут быть коллаборационисты.
Не предатели – это те, которые шли сотрудничать с немцами из идейных соображений.
Из идейных соображений борьбы с советской властью. А. Те, кто шли по, так сказать, условно говоря, шкурническим соображениям, чтобы выжить в лагере, это все-таки предатели. То есть мотив предательства, он, в общем-то, как правило, шкурный и есть. Другое дело, про того же Закутного я все-таки возражу. Парень, насколько я помню, был полковником, так что содержался он 100% в офицерском лагере, где тоже был не сахар, кормили не на убой, но выжить там было шансов все-таки гораздо больше, чем в лагере для рядовых.
Но он этого не знал. Он сразу, как только его взяли в плен, он сразу предложил свои услуги только по одной простой причине. Он не знал о разделениях лагерей и думал, что он просто в прямом смысле подохнет от голода в солдатском лагере.
Мне кажется,
лагере.
Что это скорее его версия для советского следствия.
Это он говорил, в принципе, своим коллегам по Комитету освобождения народов России, тому же Богдарчуку, например.
Ну, да. Было, да. Вот.
То есть он это говорил там.
Ну, давайте вернемся сейчас к нашей теме.
Да. Я хотел сказать, вот, например, что говорить о коллаборационизме, опять же, тех народов, которые были насильственно включены в состав СССР в 1939-1940 году.
Вы имеете в виду прибалтийские государства?
И прибалтийские государства, и Бессарабия, и Западная Украина с Западной Белоруссией. Это сказать, что предавали эти народы, если они шли сотрудничать с немцами. То есть, в принципе, да, предавали, но, например, с точки зрения тех же прибалтийцев или с тех же украинских националистов, те украинцы, которые сотрудничали с советами, там, служили в Красной Армии, это были те же коллаборационисты. С точки зрения латышей и литовцев, те люди, которые сражались там в латышском дивизии Красной Армии или там в эстонской дивизии Красной Армии, они тоже считались как бы теми же коллаборационистами, просто с другим режимом.
Возвращаясь немножко к
более... То есть с этой точки зрения, что касается молдаван, ну, они просто служили в румынской армии, но, опять же, считать это коллаборационизмом просто смешно, потому что они в составе Советского Союза были меньше года, и большого восхищения это пребывание у них, прям скажем, не вызвало. Да.
Спасибо. Борис Соколов, Андрей Мартынов хочет что-то добавить.
Возразить, точнее. Здесь нужно учитывать, что если мы говорим о коллаборационизме как о возможности политического какой-то вот служения, то в таком случае можно оправдать и Квислинга, и Муссерта, которые тоже свое сотрудничество с нацистами аргументировали просто разделением политической идеологии Гитлера.
Нет, я, кстати сказать, отнюдь не оправдываю. Я просто констатирую, что коллаборационизм не тождествен предательству. А к коллаборационистам можно относиться по-разному, в том числе и вполне негативно. Даже если это идейный коллаборационизм, и если эти идеи этих коллаборационистов не совпадают с твоими.
Борис и Андрей, но вы согласитесь, что в слове коллаборационист, я уж не
знаю. Есть негативная коннотация.
Так случилось, да? В слове коллаборационист уже заложено некий негатив, некое
правильно,
отношение.
Но тут никуда не денешься.
Но коллаборационисты, как мы выясняли в прошлой программе, там, допустим, экономический, как, по-моему, Андрей его определил, коллаборационизм, это, скажем, ну, не знаю, люди на оккупированных территориях, которые продолжали там обслуживать немцев.
Население.
И население, и оккупантов.
Ну, знаете, оккупантов они...
Ну, как, я не знаю, там...
Как, понимаете, представить себе...
выпекли, да, для немцев. Ну, условно я говорю, да?
Ну, все-таки, скажем, я не знаю, врач русский, он реально, конечно, никаких немцев просто не лечил, ему бы никто и не дал. Это тоже понятно. Или учитель в школе, но он учил там русских, белорусских, украинских детей, но уж ни в коем случае не немецких, кстати сказать.
Ну, это хорошо, тоже считался экономическим коллаборационизмом. А те люди, которые занимались снабжением, там, продовольствием.
Ну, формально это можно отнести. Там, кто работал на заводах,
на, там, заводах,
на какой-нибудь Криворожской, да, на Днепрогессе.
Да, или допустим, на макаронной фабрике, извините.
Вот,
да?
Хотя Днепрогесс снабжал, в конце концов, это уже самое гражданское население какой-то энергией.
Ну да, естественно, я говорю, что здесь это как бы двойного назначения получалось.
Но
да?
Это даже, в общем, всерьез-то и не считается коллаборационизмом. На Западе, насколько я помню, такой категории, как экономический коллаборационизм, вообще не выделяли, то есть за то, что человек продолжал работать на заводе при немцах или
она
вести медицинскую
но
практику.
Ее обычно моральное практика. Осуждение имеет место.
Ну, подождите-ка, но многие люди, многих людей за это потом попали в сталинские лагеря.
Именно,
нет,
но мы говорим о Западе.
Да, Западе. Я говорю, что в какой-нибудь...
На Западе нет.
Да. На Западе нет.
Но у нас там... они считались
нет.
Предателями.
Нет, если ты печатался, как Шмелев, допустим, в газетах, это ты вел пропаганду. То есть считалось, что все эти газеты пропагандистский, то есть ты уже осуждался как политический коллаборационист.
Хорошо. В продолжении нашей темы уже есть вопросы, как мы сегодня вам и обещали, уважаемые слушатели, мы отвечаем сегодня только на ваши вопросы. Полицаи – это коллаборационизм или предательство? Как вы считаете?
По-разному. Это зависит от каждого конкретного случая.
Я бы сказал, что это во всех случаях...
У нас образ... Извините, я вас перебью. Я так думаю, что человек, который задал этот вопрос, он руководствуется тем образом полицая, который создан там в советской литературе,
в советских фильмах.
Да? Он же очень одномерный образ, да, этого полицая.
Я понимаю. Да? Что сказать насчет полицаев? Это, конечно, коллаборационизм. Но это не во всех случаях предательство, потому что в части случаев люди шли на это сотрудничество по идейным соображениям. Иногда они шли просто из вынужденных обстоятельств. Но если взять знаменитый геноцид польского населения на Волыни, осуществлявшийся украинской повстанческой армией в 1943-1944 году, то поляки, чтобы защититься от украинцев, они шли в немецкие полицейские формирования, чтобы получить оружие и защищаться от украинцев. То есть это вот чисто вынужденный ситуативный коллаборационизм, при том, что поляки все-таки довольно слабые.
А потом они нередко входили в армию Краеву с этим же самым оружием.
7-2-5-6-6-3-3 номер нашего эфирного пейджера. Ждем еще ваших вопросов. А пока следующий. Так... Вот Сергей Шарафутдинов нам пишет. Почему же это вы позволяете себе наглость? Профашистский коллаборационизм называется советским. Капелька совести у вас еще есть, Сергей Сергеевич. А почему вы позволяете себе наглость так с нами разговаривать? Это первое. Ну, а второе, профашистский коллаборационизм мы называем советским, потому что этот коллаборационизм был советским. А еще был французский, а еще был норвежский, был английский коллаборационизм и так далее, и тому подобное. Так что уж извините, что ж мы...
весь... Ну, наша страна называлась Советский Союз, ну, как мы еще можем называть? Да.
Хотя я зря извинился перед Сергеем Сергеевичем, он разговаривать не умеет, а вот мы с ним почему-то так вежливо разговариваем. Так... Является ли стремление Сталина летом 41-го года, это Александр из Москвы нас спрашивает, заключить мир с Германией ценой отдачи больших территорий и всяческих товаров своего рода проявлением коллаборационизма?
Сталин не собирался заключать мир с Германией.
Ну, есть такая версия, Борис,
ну,
что,
я знаю эту,
да,
версию,
что он,
но
пытался это было связаться максимум... с Гитлером.
Нет, это было...
Это был 42-й год.
Это был 41-й год.
41-й.
Это 41-й год. Это не июль был, это, по-моему,
июль,
был октябрь.
Июль. Первый раз июль, а второй раз октябрь под Москвой.
Да,
когда
и я думаю, что это был чисто зондаж. То есть Сталин был достаточно опытный политик, в том смысле, что он понимал, что в таких условиях мир не заключают, и это бессмысленно.
Хорошо. Так, давайте вот еще один вопрос мы возьмем из интернета. Али из Хасавюрта. Уважаемые гости, почему до сих пор на многих сайтах циркулирует ложная информация о тотальном предательстве на таких народов, как чеченцы, карачаевцы, ингуши, крымские татары? Как можно разоблачить или привлечь к ответственности такие источники информации, так как они разжигают национальную рознь? Уважаемый Али, как можно разоблачить или привлечь к ответственности, это как бы не наша сфера компетентности, да, мы, увы, не правоохранительные органы. А вот что касается первой части вашего вопроса, я думаю, что он представляет интерес. Ведь смотрите, там, да, несколько народов просто были высланы со своих территорий за то, что их как бы поголовно объявили предателями.
Ну, с чеченцами и ингушами там такая ситуация. В январе 41-го года чеченцы и ингуши под командованием Майербека Шерипова и Хасана Исраилова подняли восстание. Это они были объединены в единую организацию.
Я бы, кстати,
Борис,
сейчас,
можно?
Андрей, Борис.
Значит, и восстание оказалось достаточно удачным. Была, по-моему, если не ошибаюсь, горная часть освобождена от, как они считали, от оккупации. Когда началась Вторая мировая... Когда началась Великая Отечественная война, конфликт не был потушен, и чеченцы, ингуши, они продолжали сражаться. Единственное, что когда войска вермахта подошли, вошли в части Чечни, общего фронта создать не удалось, потому что равнинные и горные Чечни, они были разделены прослойкой, в прямом смысле, советских войск. И восстание это продолжалось до момента как раз 44-го года, 23 февраля, когда население Сталин вынужден был депортировать именно с тем, чтобы прекратить это восстание, лишить повстанцев материальной базы, лишить их ресурсов, в том числе людских. Но какие-то отдельные повстанческие группы, они сражались и после этой депортации.
Борис Соколов был...
Да, я что хотел сказать. Во-первых, насколько я помню, это восстание, по крайней мере, широкие масштабы приобрело только после начала Советско-Германской войны. И, во-вторых, как мне представляется, оно все-таки охватывало в основном Чечню, но не Ингушетию. И то есть там все-таки в большей степени участвовали чеченцы, а ингуши уж просто пострадали заодно как родственный народ, если уж на то пошло. А повстанцы чеченские, они, так сказать, или коллаборационисты, ну, они тоже, их коллаборационистам даже в прямом смысле трудно назвать, они действовали вне прямого контакта с немецкой армией, там только засылались к ним разведгруппы, да, инструкторы, ну, с передатчиками, вот, то есть связь была какая-то, но они как бы действовали на своей территории в тылу Красной армии, но до 48-го года там, да, может быть, и позже даже шло какое-то там сопротивление в Чечне, даже вот в 46-м году они в состоянии были, например, уничтожить роту НКВД, то есть, а в 48-м там уже были группы 15-20 человек остались. Ну, что касается, что все народы, ну, конечно, не все, то есть была там партийная верхушка, которая в основном хранила верность Советскому Союзу, какая-то часть чеченцев, ну, в общем-то, довольно небольшая, потому что их достаточно быстро, насколько я представляю, вот эти народы и карачаевцев, их убрали из Красной армии, отправили в типа трудовых батальонов, там на фронте осталось мало. Вот, сражался с советской стороны. Ну, конечно, нельзя считать народ целиком предателем. То есть, этот процент там был велик. Ну, я думаю, кстати, не больше, чем, допустим, в прибалтийских республиках, если брать всех сотрудничавших там. Или, вот. Но в прибалтийской республике по ряду причин депортация была очень неудобна. Поэтому там поголовные депортации осуществлять не стали.
Были за западные границы.
Ну, там ряд причин был, да. Вот. А что касается обвинения всех народов, ну, вокруг цифр, сколько было коллаборационистов, тут приводятся самые разные цифры. Подсчитать это, на самом деле, не так уж и просто.
Ну, вот. Так гуляет цифра, что примерно так миллион военнопленных, да, которые...
Ну, миллион, полтора, это всех. Из них все-таки основная масса – это так называемые ХИВИ, добровольные помощники, которые служили в тыловых частях вермахта и СС, ну, фронтовых. Вот. Но там все-таки большая часть шла именно по шкурным, условно говоря, соображениям, за паек. Вот.
Я не уверен, что так уж шкурные.
Ну, там были идейные. Ну, считается где-то, что треть, ну, кто-то вот говорил, что треть – это идейные, треть – это... как бы сказать, шкурные, а треть, в общем, сила
обстоятельств. Ну, давайте просто хотелось давайте бы... я вам приведу просто цитату. Да? Вот, вот что писал вот, командующий одним из восточных легионов, то есть, где служили, да, в том числе и русские, генерал фон Хайкендорф. Совершенно ясно, это он писал в своих мемуарах, что основным мотивом для перехода к немцам был не идеализм, а материализм. И вот добровольцев в эти легионеры, генерал, этот генерал, немецкий генерал, разделил на три части. Материалисты, то есть имевшие чисто материальный интерес, оппортунисты, как он их называет, то есть лица, которые, поняв силу немецкого оружия, решили поменять свои позиции, да, и чистые идеалисты, которую, опять же, тот же фон Хайкендорф считает самой малочисленной группой вот среди тех русских, которые там, вынуждены
Я бы, наверное, с ним согласился, хотя бы потому, что вот я даже смотрел донесения советских органов, там, партизанских, НКВД, где-то с ноября 1942 года, вот после того, как немцы оказались в окружении под Сталинградом, а союзники высадились в Северной Африке, началось массовое дезертирство из коллаборационистских формирований, и ХИВИ там начало в 1943 году резко уменьшаться. То есть все вот эти оппортунисты, они... стремились уже перейти к партизанам или, в крайнем случае, уйти там домой, в общем, скрыть эту службу. То есть, тут, так сказать, показывает, что действительно какие-то идейные люди. Ну, или те, которые уже запятнали себя, сказать, преступлениями и так далее.
Деваться уже было некуда.
Да. Я помню замечательную фразу из донесения одного партизанского командира к 1944 году. Он там перечисляет, какие в Минске самые крупные коллаборационисты. И говорит, вот там такой-то, фамилии сейчас не помню, бывший председатель, нет, бывший управляющий делами ну, этого, Совнаркома Белоруссии. Ну, это, значит, матерый враг, к нему подходить бесполезно, ему терять нечего.
Вот, кстати, раз уж там какие-то у нас первые там цифры возникли, вот тоже любопытно. В 6-й армии фельдмаршала Паулюса осенью 1942 года, да, находилось примерно 50 тысяч советских граждан. Ну, бывших, наверное.
Ну, да, советских это граждан, так.
Что, между прочим, составляло около 25% общего количества, общей численности,
ну,
армии.
Так, это ХИВИ.
То есть одна четверть армии Паулюса. Примерно четверть 11-й армии фельдмаршала Манштейна. 47 тысяч добровольцев.
На одном из этапов у Манштейна конвой составляли казаки. При этом казаки не белогвардейские, там не красновские, а те, кто бывшие граждане Советского Союза.
Из пленных, да.
Так. Или просто перешедших на его сторону, ну, после освобождения Донской области.
Так, ну, давайте продолжим отвечать все-таки на... Так, на вопросы наших слушателей. Напрасно вы считаете, Алексей из Москвы пишет, напрасно вы считаете, что экономический коллаборационизм на Западе везде встречается либерально. Например, во Франции после ВОВ Алексей, ВОВ – это Великая Отечественная война. Во Франции она никак не могла быть. ВОВ была только на территории...
Ну да, массовая запись сопротивления, как известно, началась после выставки в Нормандии.
Ну, неважно. Во Франции после ВОВ, как пишет Алексей, ну, то есть после войны, государство национализировало у владельцев те предприятия, которые работали на Германию. Так пострадал великий авиаконструктор Бугатти.
Ну, Бугатти, это все-таки автоконструктор, не авиа.
Ну, здесь написано авиаконструктор, да, Алексей. Или Алексей, нет, может быть, неправильно записали.
Там, очевидно, речь идет о каких-то крупных концернах, которые получали от этого прибыль. Это немножко другое дело.
Это немножко другое, и там же это не касалось самих работников предприятия, там рабочего класса, то, что у нас называли.
Это
касалось только владельцев предприятия.
Это все-таки политический, считай, коллаборационизм. Да. Сейчас он уже на другом уровне, чем просто экономический.
Так, объясните, пожалуйста, что за батальоны, это Вадим Сергеевич из Москвы, что за батальоны были «Нахтигаль» и какие безобразия они творили?
Ну, безобразия они особо не творили. Я, по-моему, говорил об этом в прошлый раз, и за это сейчас очень кратенько. Это украинцы, бывшие польские военнопленные украинской национальности, которые были в мае-июне 1941 года собраны в батальон, который вошел в полк «Бранденбург-800». Это такой вот разведывательно-диверсионный отряд, ну, что-то типа такого спецназа, условно говоря. Вот. Этот батальон, он захватил Львов, если я не ошибаюсь, и ряд крупных городов вот на территории Западной Украины. Потом, после захвата Львова, оккупации Львова, там прошел парад этого батальона под национальными украинскими флагами, и было объявлено о формировании украинского национального правительства, что взбесило гитлеровскую ставку, потому что в данном случае они видели, что украинская карта просто выходит из-под их контроля, после чего батальон был расформирован. А Бандера, который являлся таким вот теоретиком этого движения украинских националистов, был заключен в концлагере Заксенхаузен, где он находился, по-моему, по 44-й год. Вот. Таким образом, этот батальон, он как таковых карательных функций он никаких не выполнял.
Нет, я не соглашусь.
Да. Борис Соколов не соглашается.
Значит, я в чем не соглашусь? Кстати, по-моему, батальонов было два. Был еще украинский батальон «Роланд», но его судьбе я что-то не очень слышал, куда он там делся.
Потом, скорее всего, тоже расформировали.
А «Нахтигаль», он отнюдь не был расформирован. Просто его перебросили из Украины, где его считали политически опасным оставлять, в Белоруссию, где он преспокойно участвовал в карательных отрядах против партизан. Я так подозреваю, все-таки вряд ли мог избежать участие в окончательном решении еврейского вопроса. Хотя что во Львове он не участвовал в этом, это доказано, и достаточно было плотное следствие, поэтому, в том числе в американском конгрессе после войны, они выяснили, что батальон «Нахтигаль» к избиению поляков и евреев во Львове в первые дни после, значит, оставления города советскими войсками не имеет никакого отношения. Вот. А что касается, значит, карательных, он до ноября 1942 года участвовал, после чего весь этот батальон отказался участвовать дальше, служить немцам, был арестован, но большинство из них дезертировало и положили начало украинской повстанческой армии.
Так, ну вот Леонид нам пишет, многие крупные компании, например, Coca-Cola и IBM, сотрудничали с нацистами. Леонид, ну мы уже говорили на эту тему, когда речь
идет... А бывали тогда IBM?
О сотрудниках.
Я сильно подозреваю, что нет.
Не было. Дело даже не в этом, просто здесь сам принцип важен, да, что мы уже говорили о том, что речь идет, что наказывали за сотрудничество с немцами, с нацистами,
банки,
концерны, любые, так сказать, крупные предприятия, финансовые или промышленные, которые сотрудничали на уровне, ну, если хотите, владельцев этих предприятий.
Да.
То есть владельцы были
получали прибыль от этого.
Да, были коллаборационистами, да, поскольку они на этом наживали.
Ну, так же, как сейчас к банкам разным, швейцарским, там, прочим, предъявляют иск, что они наживались на Холокосте.
Да, да, да.
Ну, вот примерно то же самое.
Так, вопрос такой еще... Где-то здесь... Так, уважаемые ведущие и гости, напомните еще раз, чем коллаборационисты, Андрей нас спрашивает, отличаются от квислинговцев? Ну, ничем. Квислинговцы норвежские коллаборационисты.
Именно его за это и осудили к расстрелу.
Власовцы русские коллаборационисты, квислинговцы норвежские коллаборационисты.
Кстати, неважно.
Да?
Квислинга повесили, насколько я помню.
Нет, ну это важно, особенно для квислинга, я думаю. Что его повесили.
Да черт его знает. Ну, менее почетная смерть, да.
Так, Виктор, Москва, скажите, как вы проводите 9 мая? Где вы жили последние 20 лет? Виктор, вместе с вами в Москве, если вы правду пишете, что вы из города в Москву, проводим 9 мая так же, как и все, поднимая рюмку. Да? Или у вас другие?
Нет, ровно таким же образом.
Так... А как бы, ну, это вопрос, тем более, что он без подписи, он вопрос чисто...
Ну, если интересный, может быть, тогда и стоит, или он пустой?
Что?
Вопрос без подписи, но если он очень интересный, может
Нет,
быть...
Нет, он не интересный. Он такой, как бы жили люди, которые перешли на сторону Германии после войны, если победила бы Германия?
Это
он с подписью, Евгения,
это в рамках
Москва.
Известного анекдота про Полтавскую битву, да? Украинский анекдот. Ох, и гад же был тот первый, Петр Первый. А чего? Даже он Карла разбил под Полтавой. А что? А если бы Карл победил, мы бы сейчас в Швеции жили.
Ну, это из области фантастики. Да. Мы фантазировать не будем, да?
Анекдоты новые изобретать не стоит.
Да, ну, хотя, в принципе, такое понятие, как альтернативная история, оно допустимо.
Оно допустимо, но мне кажется, не в этом случае.
Да. Ну, да, это будет слишком долгий разговор.
Хорошо, мы теряем время. Екатеринбург, Вадим, преподаватель. Это вопрос, пришедший по интернету. Известны ли историкам факты сотрудничества деятелей русской зарубежной православной церкви и РПЦ с фашистским режимом? Какую роль во время Великой Отечественной войны играли отец Алексей, в скобках Киселев, архимандрит Иоанн, в скобках Шаховской, Ридигер старший?
Ну, значит, если говорить о зарубежной церкви, то здесь история, конечно, довольно прискорбная. Дело в том, что большинство так называемой русской православной церкви за границей, именуемой Карловацким синодом, она в целом сотрудничала с немцами. С другой стороны, что многие рядовые священники, они как раз действительно и спасали евреев, и помогали беженцам и перемещенным лицам, ДП, вот, остовцам. Это было. А что касается отколовшейся от русской православной церкви за границей Карловацкой церкви, которая вошла под юрисдикцию Константинопольского патриархата, в частности, владыка Евлогий Георгиевский, то они в целом, в большинстве своем, хотя тоже, опять-таки, не все, с нацистами не сотрудничали. И были определенные проблемы у тех немногочисленных константинопольских приходов, которые были на территории Германии. Если же говорить о московской патриархии, то здесь, как и все общество, оказалось расколотым. Известная декларация Сергия, тогда еще местоблюстителя престола, который призывал бороться с нацистами и говорил о том, что тот, кто сотрудничает с немцами, тот отлучается от церкви. Но были многие священники, которые поддерживали, в том числе и Власова, в частности, вот Алексей Киселев, отец Алексей, он как раз был духовником штаба Власовской армии, потом он опубликовал довольно интересные мемуары «Духовный облик генерала Власова». Здесь я хотел бы еще...
Извините, Андрей, вы сейчас продолжите, я просто еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что мы, повторяю, не трогаем сегодня историю генерала Власова, как мы говорили в прошлый раз, поскольку ему будет посвящена отдельная программа, когда мы, идя хронологически порядком, дойдем наконец-то до 42-го года.
Вот так, да, так что здесь, в принципе, были совершенно различные формы, хотя некоторые священнослужители, в том числе даже на уровне, по-моему, я могу ошибиться, но кажется, даже на уровне епископов, они как раз из московской патриархии или принадлежащей московской патриархии, оказавшись на оккупированной территории, поддерживали Власова. Здесь, я думаю, нужно иметь в виду еще такой момент, что немцы, они открывали закрытые большевиками церкви, и это, конечно же, придавало определенный такой вот положительный образ для верующих, и в том числе для священников.
Давайте вот коротко еще ответим на несколько вопросов перед тем, как включить телефон. Николай из Москвы, расскажите что-нибудь о сотрудничестве католической церкви с гитлеровским режимом. Во всяком случае, Холокост католическая церковь не осудила. Николай, ну, до того, как предоставить слово историкам, я вам сразу говорю, что католическая церковь Холокост осудила.
Она осуждала его дважды. Первый раз, если я не ошибаюсь, сразу же после опубликации Нюрнбергских законов о вере и крови, о крови и почве, извините, в котором евреи объявлялись неполноценными в Германии. И второй раз, если я не ошибаюсь, уже во время, собственно, уже развязывания Второй мировой войны, Римская католическая церковь, она осуждала гонения на евреев. Глава, епископ католической церкви в Германии, к сожалению, у меня вылетела из головы его фамилия, он неоднократно осуждал Гитлера за, буквально цитата, антигуманность и выступал против эвтаназии и ряда других людоедских гитлеровских законов. Рим в результате конкордата с муссолинивской Италией был независим, точнее, Ватикан, вот он был независимой территорией, и туда бежало много противников муссолинивского режима, и много евреев туда спасались от геноцида, и Муссолини боялся туда пустить войска или полицейских, чтобы их выявить. И можно вспомнить фильм «Рим», по-моему, «Открытый город», кажется, он так назывался, с Ричардом Бартоном, где как раз этот сюжет такого вот сопротивления нацистам и фашистам со стороны католической церкви просто обыгрывается.
Хорошо, вопрос. Я могу еще добавить, что католическая церковь в наибольшей степени подвергалась репрессиям со стороны нацистов в сравнении с протестантскими церквами в той же Германии. А, скажем, в западных районах Украины и Белоруссии там как раз православная церковь стремились нацисты противопоставить католической церкви. Вот закрывали костелы и открывали православные. То есть храмы. Они пытались здесь, так сказать...
Давайте вот еще один вопрос ответим с пейджера, а потом перейдем к телефонам. Антон из Москвы. Была ли у немцев попытка создать на оккупированной советской территории что-нибудь подобное правительству Квислинга? Ну, может быть, давайте я даже сам, может быть, и начну. Я так понимаю, что особенно на первом этапе войны Гитлер на дух вообще, то есть вообще не принимал саму идею сотрудничества даже с теми русскими, даже которые переходили на сторону вермахта. Вот по свидетельству очень многих представителей высшего офицерства немецкого, да, когда в 43-м году, если я не ошибаюсь, Гитлер узнал, и многое делалось вообще-то по секрету от него, чтобы он даже не знал о формировании вот этих вот русских военных формирований, да, и когда в 43-м году, вроде как бы, это по некоторым мемуарам, он узнал цифру, он просто пришел в бешенство, сказав, что вообще он как бы не разрешал создавать вот крупные русские формирования.
В устных свидетельствах Гитлера, это так называемые Бормана-Верки, бумаги Бормана, стенографические записи разговоров Гитлера.
Застольные беседы,
да,
Гитлера.
Да, их иногда так еще их называют иногда беседами Генри Пикера, потому что Генри Пикер просто их стенографировал. Так вот, в 41-м году, если не ошибаюсь, Гитлер не без оснований говорил на этот счет, если они один раз предали, почему, где гарантия, что они не предадут нас? Из-за этого он просто...
Идею,
а во-вторых, не надо забывать, что русских и славян он считал неполноценными. Как можно отделить победу с неполноценными? И, наконец, в-третьих, он боялся разыгрывать национальную карту, так как считал, что это может затянуть войну на Восточном фронте. То есть после победы над иудео-большевизмом, как он называл сталинский режим, придется сражаться уже против, собственно, русского национализма.
Это то, о чем мы говорили в прошлой программе.
Значит, я добавлю к этому что? Что Гитлер таки создал русское правительство, фактически комитет освобождения народов России, он играл нечто вроде роли вот такого правительства, но это был, извините, ноябрь 44-го, когда большой оптимист, я думаю, не верил в победу Германии.
Нет, это было уже на последнем этапе войны, когда он
Гитлер,
согласился с Власовской.
Он соглашался насчет химии, соглашался насчет там, каких-то полицейских формирований, он был категорически против регулярной армии и правительства. Да. Считал, что регулярная армия неизбежно заставит рано или поздно создать русское правительство.
Прошу прощения. 783-90-25 Москва, 783-90-26 жители других городов. Я прошу гостей на наушники надеть. Давайте будем слушать ваши вопросы теперь в прямом эфире. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, кто вы, откуда?
Меня зовут Михаил, я из Санкт-Петербурга.
Да,
слушаю. Вы знаете, значит, вот я считаю, что вы недостаточно отразили роль униатской церкви в...
Мы ее вообще не отражали, по-моему.
Да, но, между прочим, это одна из крупнейших конфессий Западной Украины. Я хочу напомнить, что митрополит Шептицкий в осенью 41-го года поздравлял Гитлера: «Ваша Экселенция, доблестные войска вермахта взяли город Киев, мать городов украинских, я вас поздравляю с этой победой», и так далее, и так далее. И униатская церковь благословляла убивать евреев и украинцев, и поляков, украинских западных националистов, и верой и правдой служила Гитлеру, а нынешняя католическая церковь возвела этого самого Шептицкого в ранг святых. Это тоже роль католической церкви на Западной Украине, об этом вы почему-то забыли. Спасибо.
Спасибо вам, Михаил. Что мы забыли,
что униатская церковь — это, во-первых, все-таки не католическая, это особая церковь. Нет, она находится в унии с католической, но это отдельная церковь. Это, во-первых. Во-вторых, я напомню, что тот же Шептицкий осуждал преследование евреев и, более того, даже укрывал евреев. И, в-третьих, что УПА, поддерживала УПА прежде всего именно униатская церковь. Как раз здесь был вот симбиоз. А УПА, они, во всяком случае, с 43-го года вели борьбу в первую очередь с немцами.
Еще один звонок. Слушаем вас. Добрый вечер. Не хотят. Давайте еще один звонок. Слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Анатолий, Казань.
Да, здравствуйте, Анатолий.
Вопрос заключается в следующем. Я неоднократно слышал такие сообщения, что для того, чтобы пресечь сами попытки коллаборационизму, НКВД формировало отряды секретные глубоко, в которых они переодевались в форму СС и уничтожали там жителей своих же деревень.
Это вы, наверное, прислали нам сообщение по СМС,
да,
потому что оно было без подписи, поэтому я его не прочитал. Хорошо, спасибо за вопрос. Были такие случаи?
Ну, в принципе, случаи, когда партизаны переодевались в немецкую форму и нападали на мирных жителей, такие случаи, в принципе, бывали с целью провоцировать... рост сопротивления
и ненависть,
да,
к нацистам.
Но я бы не преувеличивал эту роль, потому что у населения без всяких этих провокаций возникало достаточно поводов бороться против нацистов, потому что и регулярные нацистские, карательные отряды, они тоже уничтожали жителей и репрессировали.
Следующий вопрос, следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Это
слушаю вас.
Это Вадим из Санкт-Петербурга.
Вадим?
Да, хотел поделиться информацией. Я прочитал книгу Марка Солонина 22 июня 41 года.
Да.
Полгода назад. До сих пор переживаю.
До сих пор переживаете?
Да, да, такая сильная книга.
Хорошо. Но Солонин был у нас несколько раз в нашем эфире.
Да.
Я надеюсь, что еще к нам придет.
Что с октября 43 года русские были включены в стандартный штат немецкой пехотной дивизии в количестве 2000 на дивизию и составляли 15% от общей численности личного состава вермахта.
Спасибо, Вадим, за вопрос. Андрей Мартынов хочет ответить. По цифрам
я могу сказать, что сейчас, секундочку, я вот по своим конспектам пришел с конспектами. Значит, на 2 октября 43-го года 20% личного состава отводилось Хиве, то есть добровольным
помощникам. Еще есть на звонки? Давайте еще один звонок. Слушаем вас, добрый вечер. Ну что ж такое? Зачем звонят, если вешают трубку? Добрый вечер.
Алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Владимир, город Тверь.
Да, Владимир.
Вот мне все-таки кажется, что слово коллаборационизма никак бы нельзя соотносить с Россией. Потому что оно родилось в Западной Европе. странах Европы.
То есть вы хотите сказать, что сам этот термин не применим к российской, мне советской кажется, действительности?
Мне кажется, да, потому что все-таки большинство стран Европы это мононациональные и несколько другой оттенок принимают. Это понятно.
Так, спасибо, Владимир. Я не вижу только, правда, в чем здесь, какая разница.
Ну, давайте будем говорить сотрудничество с врагом вместо коллаборационизма.
Коллаборационизм переводится как сотрудничество. Коллаборация – это сотрудничество.
Ну, зачем изобретать новые термины, если уже существует один?
Да. Ну, и вообще иностранные слова в большом количестве перекочевали в русский язык. Давайте еще один вопрос послушаем. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый день, Александр.
Вы Петербург. Откуда? Петербург.
Петербург, да.
Питер у нас сегодня активный, да.
Да, наверное. А скажите, пожалуйста, как известно, война закончилась не так давно. И...
Как-то не так давно, 60 лет назад.
60 лет назад, во всяком случае, еще многие родственники живы, допустим, Каминского.
Да.
Товарищи ученые пытались и узнать судьбу этих семей, живы они или были сосланы как враги народа.
Но последний исключить нельзя.
Спасибо за вопрос.
Да, нет, еще, алло, минуточку, да. Еще. Ну, я являюсь внуком Бронислава Каминского.
О, Господи.
Да, потомушка волнуюсь, так говорю. Да, и могу сказать одно, что семья, как жила в той самой квартире, где жил Бронислав Каминский, так осталась. Жена его после войны получила квартиру. Мы не были сосланы. Ну и как это все объяснить, если Бронислав Каминский является врагом народа?
Ну, спасибо, это... спасибо вам за вопрос. Может быть, мы с вами отдельно еще свяжемся, если у вас есть какие-то, может быть, документы, нам было бы интересно, может быть, вообще обладать какой-то уникальной
информацией.
Кстати,
я не помню, может быть, это внук даже лучше скажет. А нет, сколько жен-то было у Каминского? Одна или две? Вот я этого просто не помню сейчас вот на память.
Это вас спрашивает Борис Соколов. А, мы уже выключили, да? Ну, выключился. Да. Понятно. Ну, как вы прокомментируете такой неожиданный звонок?
Ну, насколько я знаю, родственники...
Ну, вообще-то, можно, извините, Андрей, я перед этим сообщу внуку, если он этого не знает, и всем слушателям, что вообще-то врагом народа его, по-моему, он вообще-то был убит по приговору немцев, а не советского режима, да? Поэтому врагом народа его, наверное, не могли просто объявить даже формально, да, поскольку его, так сказать, он...
Не, ну там, по-моему, даже был жизнь. Какой-то, насколько я помню, какой-то заочный приговор ему был на
немцы,
самом деле.
Немецкий?
Нет, с советской стороны что-то заочное ему
возможно.
Было.
Возможно. Но, насколько я знаю, вот, например, и официальная жена Андрея Власова, и его неофициальная походно-половая, полевая, или как обычно тогда называли, таким вот термином, они были осуждены советским трибуналом, хотя, в принципе, никакой вины с их стороны не было.
Вот законная на 8 лет, а походно-полевая только на 5.
Да, при этом, может быть, мы не все знаем в жизни, истории, судьбе самого Каминского.
Ну да, это очень интересно, но тут, как говорится, внуку и карта в руки, он располагает явно больше информации, чем мы.
Похоже на то.
Пусть напишет, это будет интересно.
Ну, хорошо. Да, мы постепенно тогда движемся уже к завершению нашей программы сегодняшней. Можете уже снять наушники, потому что у нас на телефонные звонки больше времени не хватает. Я должен поблагодарить Андрея Мартынова и Бориса Соколова за участие в этой программе. Еще раз напомнить нашим слушателям, что через неделю с вами опять встретится уже теперь Дима, отдохнувший Дмитрий Захаров, и он уже определит тему будущей программы. Я с вами прощаюсь на 2 недели, вернусь, значит, тоже после небольшого перерыва. И сейчас портретная галерея Елены Сияновой, а потом по программе «Эхо Москвы». Всего доброго, до свидания.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Герои асы Второй мировой, хоть их и оставались единицы, выходили из нее все-таки в иной мир, нежели их отцы, асы Первой мировой бойни. Герман Геринг и Рудольф Гесс вынесли из поражения слепоту ненависти, а вот Эрих Хартман, самый результативный летчик за всю историю мировой авиации, пройдя еще и десятилетний опыт советских лагерей, вернулся в Германию без злобы в сердце к этим, цитирую, «славным парням русским» и русскому народу, о котором до конца жизни, а умер он сравнительно недавно, отзывался только с уважением и теплотой. Можно сказать, что Эрих Хартман был и оставался славным парнем, если бы забыть, чьи самолеты он сбивал. Но забывать не нужно. Если в Германии его с умилением и восторгом называли белокурым германским рыцарем, то в небе над нашей Малороссией он получил прозвище «Черного дьявола Украины», поскольку его результативность дорого нам стоила. Всего Хартман подбил 352 самолета. Цифра фантастическая и подвергаемая сомнению. А начинал Буби, второе его прозвище за молодость, на редкость неудачно, даже нелепо. Летать его еще подростком учила мать, опытная летчица-спортсменка. Пройдя обучение в знаменитой летной школе в Гатове под Берлином, затем во второй школе летчиков-истребителей, Эрих в возрасте всего лишь 20 лет был направлен в Гешвадр-52, воевавший над Кавказом. И в третьем же воздушном бою, вместо того, чтобы прикрывать ведущего, умудрился попасть в его зону обстрела, потерял ориентацию, скорость и, что называется, плюхнулся. То есть сел, выведя самолет из строя. Кое-как добрался до аэродрома на грузовике и получил нагоняй. Но это бы еще ничего. Опытные летчики снисходительны к новичкам. Однако они очень не любят тех, кем овладевает так называемая новичковая лихорадка, а именно яростное желание сбивать, вместо того, чтобы учиться для начала хотя бы удерживать свое место в строю. Буби тоже этим переболел. Сбив наш Ил, тут же был сбит сам. Свою настоящую победу и прежде всего над самим собой он одержал только весной 43-го. В дальнейшем его тактика заключалась в том, чтобы, цитирую, «нажимать на гашетку только тогда, когда вражеский самолет уже заслонял собой весь белый свет», то есть подпускать противника как можно ближе. Это была смертельная тактика, потому она и вызывала восхищение. Многие последователи Хартмана гибли. Ему же удивительно везло. Хотя, по сути, это была та самая особая интуиция, которая и отличает аса от неудачника. Хартман побывал и в плену. Его таки сбили над нашей территорией, однако сумел бежать. Счет его побед рос едва ли не по часам. Например, только в августе 44-го он сбил 78 советских самолетов, причем 19 только за два дня, 23 и 24 августа. После чего Гитлер собственноручно наградил его рыцарским крестом с дубовыми листьями и мечами к нему. Свой последний самолет Эрих Хартман сбил 8 мая 1945 года. Это был его 1425-й боевой вылет. Потом он приказал сжечь оставшиеся самолеты полка, вместе со своими подчиненными добрался до американских позиций и сдался в плен. Но в середине мая всю группу передали советским оккупационным властям, и «Черного дьявола» отправили в лагерь. Там он вел себя откровенно вызывающе, отказывался выходить на работы, всячески провоцировал охранников, как потом объяснял жене, в надежде, что его пристрелят. В 1955 году Хартмана освободили, он вернулся в Германию, похожим на скелет, обтянутый кожей. Вместе с женой Урсулой, которая ждала его все эти годы, сумел начать новую жизнь. В 1958 году Эрику Хартману было всего 37 лет. И, поступив на службу в ВВС ФРГ, он еще 11 лет командовал 71-м истребительным полком «Рихтгоффен». Выйдя в отставку, еще долго жил в пригороде Штутгарта. Жил с комфортом, в окружении близких, с чистой совестью, с багажом ярких воспоминаний для внуков. Герой-рекордсмен. Таким он мог бы остаться и в нашей памяти, но... Пока продолжаются войны, забывать не нужно.
Портретная галерея Елены Сьяновой. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.